Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Центризбирком России может зарегистрировать сегодня еще одного кандидата в президенты и должен завершить проверку подписей, собранных экс-премьером Михаилом Касьяновым. Грозит ли России кризис по-американски? Сколько россиян готовы взять кредит на покупку жилья? Третье расследование гибели принцессы Дианы. Новые факты и подробности. И действительно ли в аптеках Москвы и Петербурга теперь нельзя купить корвалол и волокордин? Первые итоги вступления в силу нового постановления правительства, ограничившего продажу в аптеках нескольких популярных лекарств. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня Центризбирком России должен вынести решение о регистрации одного из двух кандидатов в президенты – самовыдвиженцев. Это Андрей Богданов, лидер Демократической партии России, который, по дружному мнению независимых и прокремлевских политологов, призван сыграть на грядущих выборах роль своего рода страховки для власти, не допустив возможности срыва голосования, если остальные участники в последний момент снимут свои кандидатуры. И сегодня же ЦИК намерен завершить повторную проверку подписей, сданных вторым самовыдвиженцем, экс-премьером России Михаилом Касьяновым, поскольку первая проверка показала наличие более 15% сфальсифицированных подписей. Напомню, Центризбирком уже выдал свидетельство о регистрации кандидату от «Единой России» Дмитрию Медведеву, выдвинутому ЛДПР Владимиру Жириновскому и представителю Компартии Геннадию Зюганову. Последний, впрочем, если верить сообщениям в российских СМИ, уже рассматривает вариант отказа от участия в выборах. Продолжит тему мой коллега Максим Ярошевский.
Кандидаты от вошедших в Государственную Думу партий ожидаемо, без каких-либо проблем, получили регистрацию в Центризбиркоме и вошли в предварительный неполный список участников президентской гонки. Выдвиженец от «Единой России», первый вице-премьер Дмитрий Медведев, продолжает свое турне по стране. Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, получив регистрацию, пока также не вступил в предвыборную гонку. Вчера главный либерал-демократ в окружении 10 своих сторонников пикетировал посольство Великобритании. Геннадий Зюганов, став зарегистрированным кандидатом от коммунистов, вовсе покинул страну и улетел к своим коллегам по политическим убеждениям в Китай. Пока председатель КПРФ находился в Поднебесной, в российских СМИ появилась информация, что он намерен снять свою кандидатуру с выборов, говорит заместитель председателя Компартии Иван Мельников.
Постановка вопроса о снятии кандидатуры Зюганова с выборов внутри наших структур не актуальна. Мы не хотим попасть в положение, когда наш кандидат станет декорацией для прихода к власти преемника.
Самовыдвиженцы Михаил Касьянов и Андрей Богданов одновременно 16 января принесли в Центризбирком по 2 миллиона подписей в свою поддержку. У лидера Демократической партии Богданова, чья партия на парламентских выборах набрала наименьшее количество голосов, проблем с собранными подписями не было. Вчера в Центризбиркоме заявили, что процент брака при проверке подписных листов не превысил 3,5%. Уже сегодня список кандидатов может увеличиться на одного человека.
Был накоплен очень большой опыт сбора подписей и оформления подписей. Поэтому мы, когда шли на президентскую кампанию, на сбор подписей, можно сказать, были уверены, если уж не на 100, то на 99%, что у нас все получится.
Наибольшие проблемы с подписями возникли у экс-премьера Михаила Касьянова. ЦИК заявил, что при первичной проверке обнаружено более 15% фальшивых подписей. В ответ на это заявление на сайте лидера Народно-демократического союза появилось альтернативное заявление. Говорит советник Касьянова Елена Дикун.
Штаб получил постановление ЦИК от 22 января 2008 года. Из этого постановления четко следует, что подписями избирателей, выполненными другими лицами, признаны всего 170 подписей. Все остальные подписи отклонены ЦИКом на этом этапе из-за несоответствия, по мнению рабочей группы ЦИК, стандартам оформления подписных листов, то есть по формальным соображениям.
Вчера доверенное лицо Михаила Касьянова Марк Фейгин подал в Тверской суд Москвы жалобу на бездействие Центризбиркома. Сторонники экс-премьера обвиняют ЦИК в том, что комиссия не обеспечивает возложенную на нее законом обязанность по информированию избирателей о сроках проведения выборов, кандидатах и политических партиях. Центризбирком ответил на это заявление словами, что таким образом работу ЦИКа члены Народно-демократического союза, по сути, дискредитируют. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Каким будет итоговый список кандидатов в президенты? Политологи допускают, что выбор для избирателя будет чисто символическим. Это очевидно уже на этапе проверки подписных листов, уверен политолог Александр Кынев, с которым поговорила наш корреспондент Евгения Назарец.
24 января ожидается решение избиркома по поводу регистрации кандидата Андрея Богданова, и уже дня за два до этого появились сообщения о том, что он, скорее всего, будет зарегистрирован, поскольку с подписями все в порядке. И гораздо сложнее ситуация с подписями за Михаила Касьянова. Сбор подписей организуют обычно через региональные штабы. Можно ли по таким разным результатам этих двух кандидатов судить о качестве организации их избирательных кампаний в регионах и о степени поддержки их в регионах?
Ну, мы прекрасно понимаем, что в современных условиях регистрация кандидата является решением, в первую очередь, политическим. По этим данным, которыми, скажем, располагает ассоциация «Голос», массового сбора подписей за господина Богданова в регионах никто не видел. Что касается сбора подписей Михаила Касьянова, то он как раз в регионах был виден, он происходил. Да, как, вот есть у нас инциденты с Мариэл, в частности, где возбуждено уголовное дело по фальсификации подписных листов, но, насколько я знаю, среди данных Михаилом Касьяновым подписей, подписей из Мариэл нет. Российский закон фактически по правовым последствиям не проводит различий между подписями недействительными и недостоверными. Что это значит? Недействительная подпись — это подпись, которую гражданин мог поставить сам, да, расписаться, заполнить, но выполненная с помарками, с ошибками, с описками. Но по нашему закону, вот если эти ошибки есть, подпись, она не засчитывается и идет в брак. Подпись недостоверная — это подпись, когда гражданин не расписывался, когда такого гражданина не существует вообще. Для нашего закона и то, и другое нагло вычеркивается. А вопрос выявления этих самых технических проблем зависит только от одного — от желания избиркома их найти. Забраковать даже с точки зрения технического брака необходимое количество подписей не составляет никаких проблем. Это парадокс, но живые подписи, они почти всегда выполнены с огрехами по вышеописанным причинам, а по подписи, которые изготавливаются подручным методом, они, как правило, делаются гораздо более чисто. Что касается Касьянова, то, на мой взгляд, вот та информация, которую мы пока имеем о 15% брака, насколько я понимаю, из этих 15% подавляющее большинство тот самый технический брак, о котором я говорил, живые подписи, то в этих условиях, конечно, данное решение, видимо, политическое.
А что касается информации о возможности Геннадия Зюганова снять свою кандидатуру, как вы думаете, как может сказаться сама по себе эта информация на распределение электоральных предпочтений в регионах?
Ну, я думаю, что, во-первых, это информационный повод, который привлекает компанию Зюганова, несомненно. При этом повод вполне тревожный. Конечно, возможны трактовки, что эта утечка организована даже не самим Зюгановым, а какими-то людьми со стороны, намекающими, может быть, даже тому штабу того же Медведева, да, что вот события могут развернуться таким образом. С другой стороны, это может быть и вполне адекватной реакцией самого руководства КПРФ на то, что действительно сейчас, практически так же, как осенью, мы видим чисто административный характер ведения кампании, никакой возможности равной информационной борьбы мы не видим.
Но вот у Зюганова же в регионах есть постоянное количество голосующих, его электорат. Как он может себя повести вот под давлением такой информации?
Электорат КПРФ, конечно, достаточно дисциплинирован, достаточно сплочен, но несомненно, что существенная часть, она может откликнуться на призыв о бойкоте, если он последует, и в выборах участия не принять. В условиях того, что, скажем, на выборах сейчас практически не представлен, допустим, демократический спектр кандидатов, да, если не будет Касьянова, он просто исчезнет фактически из бюллетеней. Не представлены, например, кандидаты патриотическое крыло, которое раньше представляло, скажем, партия «Родина». Если в этих условиях не будет еще и кандидата левых, то в таком случае возникает вопрос, а кто же тогда пойдет голосовать? Получается, что пойдут голосовать только административно зависимые категории граждан, плюс, ну, наверное, сторонники господина Жириновского. В таких условиях, конечно, говорить о высокой явке, а явка – это главная основа легитимности избранного кандидата, не приходится.
О ходе президентской предвыборной кампании в России говорил политолог Александр Кынев. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Напомню, главные новости к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России завершит сегодня повторную проверку подписей, собранных в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Михаила Касьянова, и рассмотрит вопрос о регистрации кандидатом на пост президента лидера Демократической партии Андрея Богданова. На севере Москвы в среду вечером был тяжело ранен уроженец Армении. На студента Владимира Карамжана напали 5 подростков. В якутском поселке Артык полностью восстановлено теплоснабжение. Ремонт теплотрассы продолжался почти месяц. Жертвами крушения военного самолета в Польше стали 20 человек. Чиновники польских ВВС, в том числе бригадный генерал и члены экипажа. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. 10-й Берлинский фестиваль новой музыки «Ультрашаль». Книга Кирилла Пацнера о чешских ученых-эмигрантах. Культура общения. Как присоединиться и как избежать студенческого братства в Голландии. К 380-летию со дня рождения Шарля Перро русский европеец Андрей Платонов. Сюжеты об этих и других интересных темах сегодня в 2 часа дня в европейском часе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
И сразу несколько изданий пишут о резких заявлениях нового украинского премьера Юлии Тимошенко в адрес России, касающихся экспорта газа. Эта тема не новая. Тимошенко еще во время своей избирательной кампании много высказывалась на эту тему. И что же сейчас?
Ну, сейчас речь идет о том, что открывается четвертый украинский фронт. В данном случае я цитирую газету «Газета», которая именно так озаглавила центральную публикацию на первой полосе. Вчера должен был состояться визит Юлии Тимошенко в Москву, однако он не состоялся. И вместо визита, то есть место визита занял ультиматум. Цитирую. «Сегодня, когда цена на газ увеличилась больше, чем втрое, а стоимость транзита практически та же, пришло время провести дискуссию между Украиной и Россией относительно стоимости транзита газа через Украину в Европу», заявила Юлия Тимошенко в Киеве. Ну, Москве будет нелегко, полагает газета, однако напоминает издание, что в предыдущих трех газовых войнах все-таки победил «Газпром». При этом газета признает, что Юлия Тимошенко стратег. Она выбрала лучший момент для атаки. Во-первых, Украина является монопольным транзитером и почти монопольным потребителем российского и среднеазиатского газа в СНГ. Во-вторых, сейчас в мире кризис, и «Газпрому» будет нелегко брать какие-то кредиты новые на строительство новых трубопроводов или на перекредитование долго. Так что вывод реальной альтернативы Украине как монопольной стране-транзитеру нет. Не случайно еще 2 года назад глава Института энергетической политики Владимир Милов предупреждал, что ценовая атака на Украину дорого аукнется России. Цены по цепочке будут сдувать и среднеазиатские производители, и украинские транзитеры. Ну, «Газпром» вчера не комментировал заявление Юлии Тимошенко, но у него есть какие-то свои ходы, и, возможно, это будет увеличение ставок по транзиту среднеазиатского газа. Ну, в общем, короче говоря, развязка конфликта ожидается в 3 декаде февраля, когда планируется заседание комиссии Путин-Ющенко в Москве.
Ну и слово «ультиматум» применительно к российско-украинским отношениям звучит и в другой публикации. Так совпало, что сегодня в Москве состоится очередное заседание подкомиссии по вопросам базирования Черноморского флота в Крыму. Это событие, в общем-то, рядовое, но не совсем рядовое. Да,
не совсем
так,
рядовое.
Как считают некоторые издания.
Совершенно верно. И тут опять звучит вот этот срок, февраль. Итоги заседания этой комиссии станут основой документа, который в феврале ляжет на стол переговоров президентов двух стран. Ну, а тема главная будет этого заседания — это подготовка к выводу флота с украинской территории после 2017 года. Второй важный вопрос — повышение стоимости аренды украинской инфраструктуры. Ну и третий важный и сложный вопрос — условия базирования Черноморского флота на фоне постоянно возникающих конфликтов из-за земли и военного имущества в Крыму.
Спасибо, Валерия. Самые яркие материалы в свежих российских газетах представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Дмитрий Морозов. И значит, настало время обсудить последние события в мире спорта. Доброе утро, Дмитрий. Событий этих сегодня много.
Вы правы, Марк. Очень много. Одного тенниса больше, чем достаточно. Сегодня очередной день. Подходит к концу уже открытый чемпионат Австралии. Решающие матчи уже начались. И в женском одиночном разряде уже известна одна участница финала. Это россиянка Мария Шарапова, которая выиграла у Елены Янко из Сербии со счетом 6-3, 6-1. А в эти минуты на корте Ротелевер Арены второй полуфинальный поединок между еще одной представительницей Сербии Анной Ивановичей и Даниэлой Гантуховой из Словакии. Первая партия осталась за словачкой. Во втором сете Иванович, в свою очередь, выиграла. Счет стал равным. Идет третья решающая партия. Следом на этой же арене Ротелевера появится и первая полуфинальная пара мужского одиночного разряда. Испанец Рафаэль Надаль сыграет Джоффи Вридом Цонга из Франции. Ну а завтра во втором мужском полуфинале сойдутся швейцарец Роджер Федерер, который накануне выиграл у американца Джеймса Блейка, и Новак Джокович из Сербии, взявший верх над испанцем Давидом Феррером, также в трех партиях. Кроме того, сегодня уже стал известен состав финальной пары в мужском парном разряде. Сойдутся французы Арно Климан и Микаэль Лодра с представителями Израиля Джонатаном Эрлихом и Энди Рамом. И завершился полуфинальный матч в женском парном разряде. Финалистками стали украинские теннисистки Алена и Екатерина Бондаренко, которые нанесли поражение испанкам Анабель Медини Гарригес и Вирхинии Руано Паскуаль. Вот такая диспозиция на открытом чемпионате Австралии по теннису. Вы упомянули футбол. В Израиле стартовал традиционный уже теперь Кубок Первого канала. Донецкий «Шахтер» одержал победу над «Бейтаром» из Иерусалима со счетом 3-0. О значимых событиях говоря, следует отметить, разумеется, очередной тур баскетбольной Евролиги УЛЕП, очередную победу ЦСКА в предпоследнем туре, если быть точным, до конца групповых соревнований. Баскетболисты ЦСКА вчера в Москве принимали соперников из испанской команды «Тау Керамика» и одержали победу со счетом 70-62.
Если я правильно понимаю, тем самым обеспечили себе первое место в своей группе.
Совершенно верно. ЦСКА имеет 11 побед при двух поражениях. Уже независимо от исхода остальных матчей и этого тура, и последнего, гарантировал себе, обеспечил себе первое место,
да, в группе. Ну и возвращаясь к футболу, напомним, что сегодня на этом самом Кубке Первого канала матч, так сказать, лакомое блюдо, как принято говорить, если употреблять такой штамп, для болельщиков — «Спартак Москва», «Динамо Киев» сегодня вечером. Спасибо. Со мной в студии был Дмитрий Морозов. Говорили о спорте. Это «Свобода в 9», и сейчас возвращаемся к международным темам. В Лондоне продолжается уже третье по счету расследование смерти принцессы Дианы, погибшей в автомобильной катастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Два предыдущих расследования были проведены французскими властями по свежим следам, а теперь за дело взялись английские следователи под руководством бывшего главы лондонской полиции лорда Стивенса. Они уже дважды пришли к выводу, что принцесса и ее возлюбленный Доди Аль-Фаед погибли в результате несчастного случая. Однако отец Доди, британский бизнесмен Мохаммед Аль-Фаед, владелец крупнейшего лондонского универмага Harrods, все 10 лет, прошедшие со дня гибели сына, не переставал утверждать, что Диана и Доди были убиты агентами британской разведки по приказу королевской семьи. За этим громким делом внимательно следит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Судья лорд Скотт Бейкер и жюри присяжных должны выяснить, насколько достоверны утверждения Мохаммеда Аль-Фаеда о том, что его сын и принцесса Диана стали жертвой заговора и были убиты. За прошедшие почти 4 месяца перед судом выступили десятки свидетелей и экспертов. Жюри присяжных вместе с судьей побывали в Париже и осмотрели место автокатастрофы, а также номер отеля «Риц», где жила Диана. Выступивший в суде бывший глава лондонской полиции лорд Кондон заявил, что Диана, безусловно, погибла в результате трагического несчастного случая, и что если бы она не отказалась от полагавшейся ей полицейской охраны, она могла бы сохранить жизнь. Бывший дворецкий принцессы Пол Беррелл отрицал наличие какого-либо заговора со стороны королевской семьи и утверждал, что Диана собиралась замуж не за Доди Аль-Фаеда, а совсем за другого человека, кардиохирурга Хасната Хана, с которым до встречи с Доди у нее был бурный роман. Он же заявил, что слышал, как мать Дианы назвала принцессу шлюхой. Профессор Бруно Рио сообщил на суде, что вопреки утверждению Аль-Фаеда, Диана не была беременна в момент гибели, а бывший служащий Харатса Клод Руле оспорил утверждение отца Доди, что его сын и Диана были обручены. Близкая подруга Дианы, леди Аннабель Голдсмит, рассказала о своем разговоре с принцессой незадолго до ее гибели. По ее словам, Диана сказала ей, что замужество с Доди Аль-Фаедом ей нужно так же, как сыпь на лице. Королевский биограф Роберт Лейси внимательно следит за ходом очередного расследования гибели принцессы Дианы. В интервью «Радио Свобода» он разъясняет, почему это расследование длится уже почти 4 месяца.
Единственной причиной, почему это расследование длится так долго, была необходимость проверить обвинения господина Аль-Файеда. Факт, что произошла автомобильная катастрофа. При нормальном расследовании обычно выясняется скорость автомобиля, имя водителя, был ли он трезв, почему он превысил скорость. Что же касается этого расследования, то оно пытается выяснить, любили ли погибшие друг друга и собирались ли они обручиться. Все это не имеет никакого отношения к гибели Дианы, если, конечно, вы не верите в теорию, созданную господином Аль-Файедом, который утверждает, что Доди и Диана любили друг друга и что королевская семья хотела воспрепятствовать их браку.
Возникли ли в ходе этого расследования какие-то неизвестные вам факты или новые для вас подробности гибели принцессы Дианы?
Я с большим интересом прочел переписку Дианы и ее свекра, принца Филиппа. Судя по всему, их отношения были намного более дружескими, чем представлялось ранее. Меня также заинтересовали показания бывшей невесты и возлюбленной Доди Аль-Файеда, с которой он был обручен, когда встретил Диану. Любопытно, что Доди подарил ей невероятно дорогое кольцо с бриллиантом, стоившее $500,000. Это намного дороже того скромного кольца, которое, как он говорил, он приобрел для Дианы. Так что лично я не верю, что они собирались обручиться. Думаю, что это был бы не более чем летний роман, и этим бы все кончилось. Пока я не услышал ни одного доказательства того, что выдвинутая господином Аль-Файедом теория заговора правдива.
Господин Аль-Файед утверждает, что королевская семья приказала убить Диану, опасаясь, что мать будущего короля может стать женой мусульманина.
Проходящее расследование выяснило, что у Дианы была длительная и серьезная связь с врачом-мусульманином Хаснатом Ханом. Связь эта длилась 2 года. Кажется невероятным, что королевская семья убила Диану после 3 недель ее романа с мусульманином, тогда как до этого она 2 года находилась в объятиях другого мусульманина. Думаю, что королевская семья была бы только рада, если бы бывший член ее семьи сочетался браком с мусульманином. Это дало бы ей возможность продемонстрировать широту своих взглядов, способность иметь дело с представителями различных религий, в частности, ислама. Хаснату Хану не нужно было давать показания на этом расследовании, и я согласен с друзьями Дианы, утверждающими, что она пошла на связь с Доди Аль-Файедом только потому, что хотела вызвать ревность Хасната и попытаться таким образом его вернуть.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Через 1,5 часа в 11 утра слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». Как разрушается Петербург? Каким станет этот город в будущем? Обсуждает президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Попов и член Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик, ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свобода в полдень» грозит ли России кризис по-американски? Сколько россиян готовы воспользоваться ипотекой? Массовые аресты в Китае в рамках кампании по борьбе с интернет-порнографией. Новости Москвы и Петербурга. Первые последствия запрета на свободную продажу нескольких лекарств в российских аптеках. И завершит нашу программу «Московская афиша» на сегодняшний вечер. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях. Жертвами крушения военного самолета в Польше стали 20 человек, 16 пассажиров и 4 членов экипажа. Погибшие чиновники польских ВВС, в том числе бригадный генерал. На севере Москвы в среду вечером был тяжело ранен уроженец Армении. На студента Владимира Карамжана напали 5 подростков. Один из них нанес студенту ножевое ранение в область сердца. Центр избирком России завершает сегодня повторную проверку подписей, собранных в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Михаила Касьянова. Сегодня же ожидается рассмотрение вопроса о регистрации кандидатом в президенты лидера Демократической партии Андрея Богданова. В якутском поселке Артык полностью восстановлено теплоснабжение. Ремонт теплотрассы продолжался почти месяц. В 50-градусные морозы в поселке не отапливались 16 домов, в которых проживают несколько сот человек. Многие были эвакуированы. Россия заняла по итогам 2007 года 2-е место среди государств Европы по числу вынесенных против нее вердиктов Европейского суда по правам человека. На 1-м месте Турция. В Давосе проходит Всемирный экономический форум. Госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая в среду на церемонии открытия, отвергла опасения об угрозе спада американской экономики. Президент Афганистана Хамид Карзай, выступая перед участниками Давосского форума, говорил об опасности распространения терроризма. В Пакистане в ходе операции правительственных войск убиты 40 боевиков, 30 арестованы. В столкновениях погибли 8 пакистанских солдат, сообщило командование. В ходе рейдов на лагеря боевиков в провинции Южный Вазиристан, граничащей с Афганистаном, были задействованы военная авиация и артиллерия. Это был краткий обзор новостей.
Это «Свобода в 9». По данным Российской гильдии риэлторов, менее 10% россиян, желающих улучшить свои жилищные условия, готовы воспользоваться ипотечным кредитом. Российские банки выдвигают слишком жесткие условия для получения кредита и требуют выплаты больших процентов, в среднем 10% годовых. По мнению специалистов, кризис американского рынка ипотеки никак не отразится на российской системе ипотечного кредитования. Она находится в начальной стадии своего развития, да и условия выдачи ипотеки в Америке и в России существенно различаются. Рассказывает Любовь Чижова.
Ежегодно цены на недвижимость в России растут в среднем на 10-15, а то и 20%. Самое дорогое жилье в Москве. Здесь квадратный метр жилой площади по государственным нормативам стоит в среднем 56 560 рублей. Рыночная же стоимость столичного жилья оценивается в 100 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем по России цены на недвижимость пониже, чем в Москве, но все равно купить себе новую квартиру или обменять на большую по площади могут далеко не все. Единственным выходом улучшить свои жилищные условия является ипотека, но брать в долг у банков решаются немногие. По мнению вице-президента Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева, с участием ипотеки в России совершается менее 10% всех сделок по недвижимости.
Это связано с тем, что все-таки существует определенная ментальность, и не все люди привыкли жить в кредит. А вторая проблема связана с тем, что все-таки пока еще ставки очень высоки. Потому что 10% годовых – это очень высокая ставка, и, наверное, получается, что деньги пока еще слишком дорогие. Думаю, что будет развиваться. Дело в том, что система предоставления ипотечных кредитов в Америке и в России очень существенно отличается. Американская в основном, она базируется на плавающей ставке, там, скажем, LIBOR, либо плюс какие-то проценты. В России же ставка на сегодня фиксирована по ипотечным кредитам. И в этой связи население себя чувствует более защищенным. То есть ухудшится кредитная ситуация не может.
О том, что нужно знать россиянину, желающему получить ипотечный кредит, говорит специалист по жилищному законодательству, депутат Российской Государственной Думы Галина Хованская.
Он должен очень-очень добросовестно вместе с юристом прочитать договор. Потому что сейчас эта тема уже начала звучать, но много, возможно, подводных камней обнаружится потом, да, какие-то доплаты за страхование и еще какие-то поборы. К самому законодательству претензий у меня немного. У меня в основном претензии к тем условиям, которые предлагает сейчас вот это ипотечное дело гражданину Российской Федерации, потому что очень тяжелые условия для нормальной средней российской семьи.
И что по закону делают с людьми, которые не могут выплачивать деньги по ипотечному кредиту?
На улицу вас не выселят, вам предоставят жилое помещение в маневренном фонде по нормам общежития.
Никаких радостных прогнозов по поводу состояния российского ипотечного рынка специалисты не дают и предсказывают, что и в ближайшие годы ипотека будет доступна минимальному числу россиян, самым молодым и самым отчаянным. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Подтвердить или опровергнуть мнение экспертов поможет наш традиционный опрос на улицах российских городов. Вот что жители Пскова ответили на вопрос, рискнули бы вы взять кредит на покупку жилья.
Я бы не рискнула, может, потому что у меня есть свое жилье. Но хотя вот у меня подруга на 30 лет взяла кредит, двухкомнатную. Нет своего жилья, вот взяли кредит и теперь выплачивают бюджетницы. 9 тысяч ежемесячно.
Нужен кредит на жилье взять? Процентные ставки у нас великоваты. Мы посчитали, что это многовато. Жизнь-то дорожает с каждым днем. Продукты все дорожают. И как бы обстановка такая, что дорого мы живем.
Хотела бы, но не могу. Ну, во-первых, мне 55 лет. Это раз. А кредит на жилье – это о детях говорить надо? Нет. Хотя старший сын зарабатывает не совсем плохую зарплату. Потому что у него двое детей, потому что это образование детей, потому что это вложение в детей, одежда для детей. Не потянуть. А потом самое главное, что нет гарантии, что 25 лет все будет стабильно. Не знаю, я своему сыну бы не посоветовала.
Ну, банки? Да, я бы рискнул бы.
Ну, потому что сейчас за наличку, ну, никак, потому что зарплаты, сами знаете, приходится брать в кредит. На много лет тогда и постепенно выплачивать.
Да, ну, потому что это ипотека. Не берем, потому что нет возможности. Ну, потому что наш уровень дохода не позволяет нам гасить данный процент. И основной долг.
Я не знаю, у меня есть квартира, то есть это для меня не проблема. Если бы не было, нет, не рискнул бы. Ну, потому что опасаюсь, что я бы не смог бы его выплатить, а он бы наверняка, в случае, если я умру, перейдет, наверное, на моих детей. Тем более, что моя заработная плата слишком маленькая, чтобы там выплачивать еще какие-то кредиты.
Ну, это все, конечно, зависит от процентов. И на самом деле, если смотреть уровень заработной платы у нас, это не самый лучший вариант. И мне кажется, это не перспективно и невыгодно. Брать не стало бы.
Нет, на приобретение жилья не рискнул бы, потому что с теми процентными ставками, которые есть в данный момент, получится так, что его отдавать надо будет, ну, практически всю жизнь. Единственный вариант – это если взять кредит и сдавать эту квартиру, пока она, соответственно, не окупится. То есть это на долгие сроки, там 15-20 лет, но это если будущему ребенку квартиру. Но, опять же, взять кредит на квартиру в данный момент еще достаточно накладно по требованиям банков. То есть там должна быть очень большая зарплата для того, чтобы тебе дали ипотеку. У нас не каждый может это тянуть.
Ну, если бы нужно было, рискнула. Но мне не надо.
Все, у меня есть деньги, я их трачу. А брать кредит с надеждой, что заработаю еще, я бы никогда не делал так.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, рискнули бы вы взять кредит на покупку жилья. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». В Китае арестовано 900 человек по обвинению в интернет-порнографии. Рынок видеоигр в Соединенных Штатах вырос в 2007 году в полтора раза. К 2011 году в Израиле будет построено 500 000 заправок для электромобилей. Сейчас в нашей программе «Панорама высоких технологий» и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Глава Комиссии Евросоюза по защите персональной информации Петер Шар заявил на заседании Европарламента, что комиссия считает IP-адрес персональной информацией. IP-адрес является уникальным идентификатором компьютера при выходе в интернет. О реакции поисковых интернет-компаний на заявление Евросоюза рассказывает Владимир Губайловский.
И Google, и другие поисковики считают, что IP-адрес не является персональной информацией, поскольку одним компьютером могут пользоваться несколько человек. Спор имеет принципиальный характер. Google в течение 18 месяцев сохраняет на своих серверах точные адреса компьютеров, с которыми был осуществлен доступ. Адреса можно применять для анализа поисковой активности или показа рекламы, направленной на конкретного пользователя. Если Евросоюз признает адрес персональной информацией, поисковые системы будут обязаны удалять IP-адреса.
Новости коротко. В течение 2007 года власти Китая в рамках кампании по борьбе с интернет-порнографией закрыли 44 тысячи сайтов и арестовали почти 900 человек. Кампания будет продолжаться до конца Олимпиады в Пекине. Правозащитные организации считают, что правительство Китая использует борьбу с порнографией как предлог для ограничения свободы слова в интернете. Продажи видеоигр и видеоприставок в Соединенных Штатах выросли за последний год в полтора раза и достигли 18 миллиардов долларов. Предыдущий рекорд роста, зафиксированный год назад, был превышен более чем в два раза. Особенно впечатляющий стремительный рост рынка видеоигр выглядит на фоне общего снижения американской экономики. Лидером продаж видеоприставок на американском рынке является японская компания Nintendo, которая значительно опередила компании Sony и Microsoft. Автомобильные компании Renault и Nissan совместно с американской компанией Project Beta Place начинают разворачивать в Израиле общегосударственную инфраструктуру продажи и заправки электромобилей. Project Beta Place намерена построить сеть из 500 тысяч станций перезарядки электромобилей. Renault и Nissan обязуются начать массовый выпуск электромобилей, снабженных долговечным литиевым аккумулятором. Электромобиль будет иметь двигатель эквивалентной по мощности бензиновому с объемом 1,6 литра. Полноценную сеть перезарядки электромобилей компании планирует развернуть к 2011 году.
Новости из мира высоких технологий представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Правозащитная комиссия «Мемориал» из Коми вчера подала иск в Сыктывкарский суд на Министерство иностранных дел России, которое закрыло офисы Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге. Как заявил руководитель правозащитной комиссии Игорь Сажин, его организация намерена защищать в суде прежде всего интересы простых россиян и их право на получение информации. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Глава правления правозащитной комиссии из Коми Игорь Сажин напомнил, что задача Британского совета в России – это распространение английского языка и информации о Великобритании с целью содействия научному, техническому и образовательному сотрудничеству между двумя странами. Британский совет имеет представительство в 109 странах. В России Британский совет начал свою работу в 1991 году с открытия офиса библиотеки иностранной литературы. Решение МИДа России о закрытии совета Игорь Сашин назвал неправовым.
Чисто политическое решение, серьезных обоснований, правовых оснований у этих решений нет. Чтобы государство не ушло на эти политические решения, вернулось в правовое русло и стало работать там, в правовом русле, с гражданами, с общественными организациями, с другими государствами, собственно говоря, мы прилагаем эти усилия.
Современная Россия должна вернуться к правовым традициям, которые только стали зарождаться в постсоветское время, считает Игорь Сажин.
Мы преследуем цель все-таки закрепить верховенство права в Российской Федерации, чтобы, извините меня, в любом случае, что бы ни происходило, представители государства должны прежде всего обращаться к нормам закона, международным законам, российским законам, и соизмерять всю практику, и соизмерять именно исходя из нормативных актов. Дело в том, что демократический период России, 90-е, 80-е, конец 80-х, 90-е годы, в это время сложились очень неплохие нормативные акты, закрепились очень неплохие различные нормы закона были введены. И сейчас государство хочет уйти от этих норм, хочет обойти эти нормы, создав какие-то практики абсолютно неправовые. И вот я считаю, что наша задача, нашей комиссии и вообще правозащитников в том, чтобы сделать все, чтобы государство не уходило в сторону от правовых норм. Это единственное спасение от тоталитарности в нашей современности.
Правозащитники из Коми в случае проигрыша в суде Сыктывкара готовы дойти до Страсбурга.
Скорее всего, нас рубить будут не по основному нашему требованию, скорее всего, будут каким-то по процедурам. Скорее всего, даже не допустят до рассмотрения, потому что это будет слишком далекий ход. Соответственно, мы будем уже в дальнейшем обжаловать и вплоть до Европейского суда. То же самое, если рассмотрят, то и рассмотрят, и опять же им придется учитывать все нормативные акты, и опять же они нас отпихнут, не вынесут решение в соответствии с нормами закона, точно так же будем биться внутренними механизмами и также выйдем на Европейский суд.
Говорил глава правления правозащитной комиссии из Коми Игорь Сажин. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:45. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России завершит сегодня повторную проверку подписей, собранных в поддержку оппозиционного кандидата в президенты России. И сегодня же ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации кандидатом на пост президента лидера Демократической партии Андрея Богданова. На севере Москвы в среду вечером был тяжело ранен уроженец Армении. На студента Владимира Карамжана напали 5 подростков. Жертвами крушения военного самолета в Польше стали 20 человек, чиновники польских ВВС, в том числе бригадный генерал и члены экипажа. Россия по итогам минувшего года заняла второе место среди стран Европы по числу вынесенных против нее вердиктов Европейского суда по правам человека. На первом месте Турция. В Давосе продолжается Всемирный экономический форум. Госсекретарь США Кондолиза Райс, выступая в среду на церемонии открытия, отвергла опасения об угрозе спада американской экономики. Премьер-министр Греции Костас Караманлис в ходе визита в Анкару призвал Турцию возобновить работу греческой православной семинарии в Стамбуле и улучшить отношения с официальным Кипром. Премьер-министр Косово Хашим Тачи обсуждает сегодня в Брюсселе с руководством Евросоюза и НАТО планы албанского большинства края провозгласить независимость от Сербии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Сколько нужно средств, чтобы московская вода стала соответствовать европейским стандартам качества? Сколько новых станций метро построят в Петербурге? Как попасть на автомойку без очереди и сколько будет стоить проживание в гостинице от компании IKEA? Ответы на эти вопросы в новостях двух крупнейших российских городов у Веры Володиной.
Москва. Износ водопроводных сетей города составляет 50%. Генеральный директор Мосводоканала Станислав Хроменков заявил, что для соответствия европейским стандартам качества на каждый кубометр воды требуется 10 тысяч долларов инвестиций. Петербург. Городское правительство обсудило проект развития метро. Планируется, что за 12 лет будет построена 41 новая станция, 70 километров линий и 5 новых электродепо. Москва. 120 миллионов рублей из городской казны выделяются распоряжением московского мэра на ремонт и реставрацию 15 объектов религиозных организаций. Решение принималось межведомственной комиссией по оказанию финансовой помощи религиозным организациям в проведении ремонтно-реставрационных работ культовых учреждений. Петербург. Подписано соглашение между уполномоченным по правам человека Александром Писаревским и прокурором Ленинградской области Сергеем Романюком о взаимодействии по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина. Служба омбудсмана направляет в прокуратуру обращения граждан. В прошлом году 24 таких обращения областная прокуратура рассмотрела. В основном это жалобы на незаконные действия или бездействие следственных органов и жалобы по пересмотру судебных приговоров. Москва. В спорткомплексе «Лужники» на днях открывается первая в Москве лаборатория допинг-контроля. Здесь будут исследовать пробы, взятые у учащихся спортивных школ, и контролировать качество биологически активных добавок. Петербург. По данным военного комиссариата, в ходе осеннего призыва прошлого года было отправлено на военную службу 1980 жителей Санкт-Петербурга. От службы в армии уклонились более 6000 призывников. Москва. Шведская компания IKEA в этом году начинает строительство 4-звездочного отеля на 300 мест в подмосковных Химках в бизнес-парке IKEA, включающем в себя 250 магазинов и ресторанов. Подчеркивается, что этот отель будет ориентирован не на эксклюзивный сегмент гостиничного бизнеса, а на средний класс. Построить отель намерены менее чем за 3 года. Петербург. Депутаты законодательного собрания приняли поправки в законопроект о социальной помощи студенческим семьям в Петербурге. Они начнут действовать с 1 января 2009 года и коснутся семей студентов-очников, зарегистрированных официальным браком. При рождении ребенка такая семья будет получать единовременно 5000 рублей и ежемесячно по 3000 рублей из городского бюджета. Москва. Открылся сайт «Автомойка.Инфо». 750 автомоек Москвы и ближнего Подмосковья здесь описаны с адресами и схемами проезда. Создатели сайта утверждают, что по телефону можно записаться на помывку, либо узнать, когда на ближайшей автомойке нет очереди. Новости Москвы и Петербурга. 24 января. Вера Володина.
Еще об одной новости этой недели, коснувшейся жителей Москвы и Петербурга, подробнее. В выходные в аптеках города возник ажиотаж на такие привычные лекарства, как корвалол и волокордин. Причиной стали слухи о том, что теперь эти и некоторые другие препараты будут отпускаться только по рецепту. Так ли это и как обстоят дела спустя несколько дней, рассказывает Татьяна Вольская.
На прошлой неделе увидело свет постановление правительства об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ. В Петербурге оно сразу же было воспринято как сигнал к запрещению продавать в аптеках без рецепта корвалол, волокордин и пенталгин. То же самое произошло и в Москве. Дело в том, что в этих препаратах содержатся в малых дозах сильнодействующие средства фенобарбитал, хотя специалисты поясняет, что для того, чтобы почувствовать его действие, нужно выпить не менее 10 пузырьков лекарства. Госнаркоконтроль, в чем ведении находятся сильнодействующие вещества, даже устроил специальную пресс-конференцию, разъяснив, что паника возникла исключительно из-за неправильного толкования постановления и что никакого запрета на продажу сердечных капель с малым содержанием фенобарбитала без рецепта не поступало. Эти лекарства как были, так и останутся в свободной продаже в достаточном доступных для населения формах. Так ли это и каковы последствия недавней паники, когда, говорят, испуганные граждане скупали по 10-20 пузырьков сразу? Есть ли корвалол и валокордин в петербургских аптеках сегодня? Большинство ответов было таких.
К сожалению, закончился.
А вообще был ажиотажный спрос?
Небольшой ажиотаж был.
Только в одной аптеке мне ответили следующее.
У нас есть.
Да, есть.
Есть, да? И не было перебоев?
Нет, вчера появился уже с середины дня.
Тем, кто привык к этим лекарствам, в общем, не до смеха, хотя многие видят абсурдность ситуации, говорит петербуржец-инвалид Ефим Смолянский.
Ну, это абсолютная глупость, ничего собачьего. Ну, есть там фенобарбитал в ничтожных совершенно количествах. Я не знаю, это какой-то бред, понимаете? Если госнаркоконтроль не возражает, чтобы продавали корвалол, валокордин, валосердин, вот эту всю группу препаратов, то с какой стати почему-то аптечное управление Минздрава решило ограничить это? Бред какой-то. Это очередная наша глупость. Мы же не профессионалы сидят.
Почему возникла паника и в чем было неправильное понимание постановления, объясняет пресс-секретарь Петербургского комитета по здравоохранению Евгения Семенова.
Люди продолжали покупать. У нас были сигналы, что и по 30, и по 40 бутылей берут. Дело в том, что такая информация поступила на прошлой неделе от горожан о том, что в некоторых аптеках Санкт-Петербурга не отпускают препараты корвалол, пенталгин и так далее без рецепта. Существует такое постановление правительства Российской Федерации номер 954, которое было несколько неправильно трактовано в связи с тем, что уже в понедельник вечером, после того, как прошла информация по ряду средств массовой информации, к нам пришла правительственная телеграмма, подписанная заместителем министра здравоохранения, которая была направлена всем руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации. В этой правительственной телеграмме нам указали, что Министерство здравоохранения информирует нас, что 964 приказ постановления правительства не распространяется на порядок отпуска лекарственных средств в аптеках. Соответственно, комбинированные лекарственные препараты, содержащие в своем составе вот сильнодействующие вещества и одновременно включенные в перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, тот же самый корвалол, он как раз входит в этот приказ Минздрава, как и ранее, отпускается населению без рецепта врача. И постановление, которое было направлено на улучшение работы госнаркоконтроля, было неправильно трактовано фармацевтическими работниками, так как все-таки через аптеки тоже же проходят препараты лекарственные, содержащие какие-то вот вещества, сильнодействующие ядовитые.
Какие же меры были приняты, чтобы все встало на свои места?
Ну, после того, как мы получили эту телеграмму, все встало на свои места, и Комитет по здравоохранению подготовил документ, в котором текст этой правительственной телеграммы был изложен и направил в аптеки как государственные, так и частные. Но так как работу государственных аптек регулирует Комитет по здравоохранению, то тут очень быстро сработали. Что касается частных аптек, то во вторник в первой половине дня эта информация уже у всех аптек города была.
Замаячившая была перспектива проводить по много часов в очереди в поликлинике, чтобы добыть рецепт на лекарство, которое испокон веку находилось в каждой домашней аптечке, напугала многих. Слава богу, теперь все вернулось на прежние позиции. А вот цены, останутся ли они прежними после такого ажиотажного спроса?
Вы знаете, я не берусь это комментировать.
В аптеках на эту тему тоже говорить отказываются, но покупатели подозревают, что цены на любимые народом пузырьки вполне могут увеличиться. Впрочем, это покажут ближайшие дни, когда лекарства снова появятся во всех аптеках города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 24 января.
Театры. Сегодня в театре «Эцетера» спектакль 451 по Фаренгейту по антиутопии Рэя Брэдбери. Режиссер Адольф Шапира, художник Борис Заборов. В ролях эстонский актер Элма Нюганин, петербургский артист Сергей Дрейден и актеры театра. А в театре Олега Табакова этим вечером рассказ о семи повешенных Леонида Андреева в постановке Миндаукаса Карбаускиса. В ролях заняты актеры театра. Концерты. В Большом зале консерватории концерт, посвященный 55-летию Юрия Башмета. Участвует симфонический оркестр «Новая Россия» и камерный ансамбль «Солисты России». А сам Башмет выйдет на сцену и как солист, и как дирижер. В клубе «Апельсин» сегодня открывает новый концертный сезон группа «Аквариум», а в «Б1» очередной джазовый четверг, звездой которого станет американский музыкант и певец Эшли Слейтер. Выставки. В доме на Щекино сегодня открывается выставка одного из интереснейших мастеров отечественного искусства первой трети XX века Александра Древина и его супруги, художницы Надежды Удальцовой. Древин дружил с Казимиром Малевичем и Василием Кандинским, был профессором в Хутемаса, участвовал в выставках, являлся членом объединения московских художников. Трагический поворот в его судьбе связан с участием в деятельности латышского культурно-просветительского общества «Прометей», все члены которого под подверглись репрессиям. В 1938 году художник был арестован и вскоре расстрелян по приговору за контрреволюционную деятельность. Реабилитировали его только 20 лет спустя. Кино. На экранах Москвы премьера фильм «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники», рекомендует Мумин Шакиров.
Смерть отца толкает трех братьев на путешествие по Индии. Старший из братьев, Фрэнсис, позвал двух младших в паломничество в страну Востока ради обретения духовных богатств и душевной близости. Фрэнсис только что пережил страшную аварию и забинтован по самую макушку. Питер собирается развестись с любимой женой. Джек, наоборот, никак не может расстаться со своей девушкой. Отчаянные путешественники решают побыть вместе, чтобы обсудить семейные дела и сблизиться друг с другом. Всем троим от 30 до 35. Они красивые, богатые мужики, но для самих себя они прежде всего сироты. Отец умер год назад, мать пропала неизвестно куда, но братья верят в реинкарнацию и в то, что их отец перевоплотился в белого леопарда. «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» поставил Уэс Андерсон по сценарию трех авторов – самого Андерсона, Романа Копполы и Джейсона Шварцмана. Среди знаменитостей в фильме снялись Эдриан Броуди, Анжелика Хьюстон и Оуэн Уилсон.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах свободы. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей программа «Грани времени» Владимира Карамурзы. Способен ли Геннадий Зюганов действительно снять свою кандидатуру в знак протеста против дискриминации в ходе президентской кампании? Тему обсуждаем с Анатолием Локтем, членом Комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления, фракция КПРФ. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если будет решение о нерегистрации, это вопрос исключительно политический. Решение принимает не ЦИК, а другие люди, я бы сказал.
Право на покупку контрольного пакета государственной компании «Нефтяная индустрия сеть».
Это прежде всего свобода и справедливость.
Опасный вирус обнаружен на птицеферме в одной из деревень.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.